послании к римлянам святого апостола Павла сказано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противляющийся властям противляется Божьему установлению». В связи с этим у меня вопрос, батюшки. Почему тогда большинство апостолов, да их последователей христиан, не шли на компромисс с властями, предпочитая мученическую кончину? И второй вопрос. Каким образом защищать тогда свои национальные интересы и веру православную, имея вышеуказанное апостольское послание? Спасибо за ответ. До свидания.
Пожалуйста, только не знаю, чего благодарить, а вдруг вас ответ не удовлетворит. Итак, есть такое присловие в русском языке: не надо путать Божий дар с яичницей. Второе. Нельзя из Священного Писания выбирать одно, забывая о другом. Иначе мы выстроим какую-то другую веру. Что я хочу сказать? О том, что также в Священном Писании сказано, что Бога нужно слушать более, чем человеков. Поэтому, если повеление властей противоречит нашей вере, то мы не подчиняемся этому вплоть до такого действия, которое именуется гражданским неповиновением. Чему и следовали апостолы. Потому что апостолы и их ученики, последователи, они готовы были и платить налоги, и выполнять законы. А уже более поздние христиане, начиная там в III веке, они и в армии служили, и бывали на государственной службе у языческих императоров, и служили им верой и правдой. Но когда императоры предлагали им воскурить фимиам, допустим, изображению императора, то есть воздать ему божественные почести, потому что официально, по закону, император считался живым богом. Для них это было невозможно, поэтому они, не устраивая революции, ибо нет власти ни от Бога, а каждый народ заслуживает ту власть, которая у нее есть, потому что она попускается Богом. И именно потому что та власть, которая не имеет никакой поддержки вообще в народе, эта власть долго не просуществует. Поэтому, чтобы сменить власть, нужно очень долго большую работу в народе проводить. И поэтому недаром называют средства массовой информации, есть такое явление, хотя, в общем, информацией-то они не занимаются, в основном как и чепуху вместо информации подают. Но без этих средств ничего изменить вообще нельзя. Для этого нужно сначала предложить народу какую-то альтернативу, и народ какое-то время в этой альтернативной идеологии воспитывать. Только тогда есть шанс эту власть заменить. Если народ за правителя, ничего не выйдет. Даже государственный переворот ничему не поможет. Можно убить, придет другой соратник убитого, и будет пуще прежнего. Вот. Поэтому тут никакого нет противоречия. Христианин не сопротивляется действующей власти, а во всем покоряется, кроме, если власть будет заставлять, ну, нас, ты должен сам лично взорвать свой собственный храм. Предпочтительнее лучше умереть. Или ты должен перестать воспитывать своих детей в вере. Нет уж, лучше в тюрьму. Пусть мой ребеночек узнает, за что я пошел в тюрьму. Ему оставшиеся на свободе расскажут, что папа предпочел вообще лишиться возможности твоего воспитания, но, так сказать, не, чтобы не уклониться от заповеди Божией, которая повелевает тому, чтобы мы занимались своими детьми, их воспитанием. Вот. Поэтому тут никакого противоречия нет. И поэтому апостолы, зная, ну, апостол Павел, он также подчинялся властям по их части. А что касалось уже, так сказать, духовных всяких вещей, он всегда настаивал на своем, и также бывал судим неоднократно, и очень много претерпел, и тюрьмы, и ссылки, и побои, и все что угодно.
Батюшка, позвольте мне такой в продолжении, такой нам вопрос пришел.
А давай ответим.
А просто иначе мы потом, может быть, не вернемся. Он короткий.
Ну давай.
Простите. Отец Дмитрий, вы говорили, что в современном обществе есть определенные правила игры, которые мы, чтобы выжить, должны принять. Но ведь эти правила греховны, и принимая их, мы распинаем Христа.
Не знаю, это обман. Мы не распинаем Христа. Дело в том, что очень многие наши законы, они лицемерны. Очень многое, что навязывается, это и есть подлое лукавство. Ну, самый яркий пример, вот что меня больше всего, мою душу, напрягает. Вот сейчас очень, даже вот в современных учебниках, уже школьных, мне обещали принести, существуют главы о том, о правах детей. И эти учебники навязываются государством народу. Но то же самое государство убивает детей. И оплачивает это средств налогоплательщиков. Если есть у детей какие-то права, но есть у детей право на жизнь. Право на жизнь отнимается, и даже не рассматривается этого права на жизнь. А о каких-то других правах, которые не касаются вообще физического существования, а декларируются и внедряются с определенным упорством, достойно лучшего примера. Это же фальшь и лицемерие. Все знают, что в нашей стране рэкет невозможно без участия службы судебных приставов, без участия судов и без участия сотрудников МВД. Невозможен. Но рэкет, этот недружественное поглощение предприятий, оно же существует. В таком масштабе, в огромном. Человека для того, чтобы отнять у него бизнес, обвиняют незнамо в чем, его во всесоюзный, то есть всероссийский розыск объявляют, и, так сказать, ищут его. А за это время у него отнимают эту собственность. Это же все знают. Ну, разве это возможно? И как из этого положения выйти? Исключительно. И почему, если человек вынужден, то есть либо ты погибаешь, либо ты даешь деньги. Хотя по уголовному кодексу дать деньги, это, ну, вроде взятка. Но если это для тебя единственное условие существования тебя, твоей семьи, то что. Но если к тебе невозможно подобраться, вот я прекрасно знаю историю, он, правда, уже умер. У одного московского чиновника забрали сына. Это был способ давления. Его посадили в тюрьму, чтобы от него чего-то такое добиться. Я уж не знаю, добились или нет, но парень, пришла его мама ко мне, рассказала, я за нее молился, потом, так сказать, вышел из тюрьмы, ну, так сказать, вот такая ситуация. Но это же было. И если бы у нее была возможность кому-то дать деньги, чтобы парня освободить, это что, распинать Христа? Или нужно, как Иосиф Сталин, отказаться от собственного сына и так, чтобы действовать? И это, значит, не распинание Христа. Поэтому я категорически отметаю это обвинение. Если человек продолжает настаивать на своем, отложим до страшного суда. Там нам объяснят, кто был прав. Потому что нужно не по букве закона действовать. Если по букве закона, то если правый глаз тебя соблазняет, вырви его. Надо понимать дух Евангелия. Если мы этого не понимаем, а вот так формально, нет власти не от Бога, все, что бы власть ни делала, мы принимаем. Извините, это совсем не так. Бог важнее для нас, чем подчинение власти. Власть только до определенного момента. Так же и брак. Вот он, брак – священное же устроение, божественное. Но если муж извращенец и садист, оказался или стал таким в процессе, так сказать, общения с приятелями на рыбалке, и что? Развестись с ним – это разрушить венец. Но если он садюга, зачем это поддерживать? Надо из двух зол, как учили святые отцы, выбирать меньшее, а из двух добродетелей наибольшее. Это вынужденная мера. Я же налоги плачу, хотя мне категорически не нравится, что из моих налогов убивают моих сограждан. Потому что аборты в стране, ну, бесплатны. Вот сейчас ко мне обратилась моя прихожанка, с нее требуют 8 тысяч на операцию. Хотя у нее есть полис, она живет в Москве, вымогалово. Вот человек заболел, платил налоги, вот операция. Ну, какая-то простая. Вот, ну вот. А лучше бы ей сделали бесплатную операцию, а уж кто хочет убить... Убить – это же не медицина, это убийство. Ну, не хотите убийства, пожалуйста, абортарий. Но и оплачиваете услуги. При чем здесь медицина-то? При чем здесь врачи? Пусть существует училище, где учат один год и готовят абортмахеров. И абортмахер делает аборт. При чем тут врач? Что, беременность – это заболевание, что ли? Он что, от чего-то лечит? Он убивает людей. Ну, под разными предлогами там. Ну, оплачивается. Вот и все. Причем тут я? Ну, и то я плачу налоги, потому что никому ничего не докажешь. Вот и все. Поэтому тут не может быть слепого подчинения. Нужно стараться всегда рассуждать.